Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вновь в студии после летних отпусков мы встречаемся с нашим постоянным автором Людмилой Павловной Медведевой. Мы сегодня рады предложить вам новый цикл, который, так же, как и в прошлых передачах, счастливо совпадает с богослужебным началом этого чтения. Я уже открою небольшой секрет. Мы будем говорить о чтениях воскресного Евангелия, которые читаются каждую неделю, и таким образом пройдут 11 передач с Божьей помощью, если нам удастся их записать, где мы познакомим вас с этими воскресными Евангелиями, которые читаются на праздничной воскресной утренне в наших храмах. Ну, а с чего мы начнем, Людмила Павловна?
Почему я предложила вам поговорить об этих воскресных евангельских чтениях? Помните, когда мы разбирали канон, как он устроен, да, чему посвящена каждая песня, мы обращались к ветхозаветным текстам и показывали нашим слушателям, что наша гимнография, то есть те песнопения, которые авторы-гимнографы составили для нашего православного богослужения, она вся, гимнографическая традиция, основана на Священном Писании. Но поскольку центр вот Священного Писания для нас с вами, как христиан, это, конечно, Новый Завет, это прежде всего Евангелие, четырех евангелистов, да, четверо Евангелия, как мы говорим, то хотелось бы мне поговорить именно о евангельских чтениях в составе нашего богослужения. Ну, слушатели, наверное, знают, что у нас Евангелие, скажем, читается на каждой литургии. Причем это не случайный кусочек. Церковный устав предписывает вот в определенный день читать определенный кусочек из Евангелия. Это называется «зачало». Да, то есть известно тем, кто в церкви служит, какой кусочек читать. То есть где начать, да, где начать и где закончить. Какой кусочек нужно прочесть на той или иной литургии. То есть на литургии всегда читается Евангелие.
Но мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что, например, в богородичные праздники читается одно и то же «зачало» в течение всего года.
Это так, да. Но мы с вами будем говорить не о чтениях на литургии, а немножко о другом. Мы будем говорить с вами о чтениях на утренней.
Может быть, мы кратко раскроем нашим слушателям, тем, кто еще не знаком с богослужебным циклом, что такое утренний, буквально в двух словах.
Ну, главная служба дня – это литургия, или в народе называется еще обедня. Почему она главная? Потому что на этой службе мы можем непосредственно соединиться с Христом. Каким образом? В причастии. То есть мы пришли на службу, исповедались накануне или в начале службы, и если нас допустили, благословили, мы можем причаститься, да, тело и крови Христовых. А в течение дня ведь есть еще и другие службы. И вот наиболее такие заметные службы, которые обычно люди знают и посещают, это вечерняя и утренняя. Церковный день начинается с вечера. Мы не раз уже об этом говорили. Почему? Да потому что так Господь не творил. Как, если будете читать первую главу книги «Бытия», там написано, что вот был вечер и было утро, день един. Да? А потом был вечер и было утро, день второй. Да? И вот, то есть, такая традиция начинать день с вечера, она отражается в богослужении. Поэтому наши слушатели знают, что всегда под праздник, вот какой-то праздничный день, бывает торжественная служба. И эта служба накануне, вечером она в храме происходит, она обычно состоит из двух частей. Из вечерней и утренней, которые соединяются в единую службу, имеющую название какое? Всеночное бдение. Конечно, бывают в монастырях реальные всеночные, когда вечером начали, а только ближе к утру закончили служить. Да, это понятно. А у нас на приходах, да, в наших городских приходских храмах, это, конечно, там, ну, 3-4 часа может служиться, да, но по традиции это называется всеночное бдение. Так вот, во всеночном бдении всегда есть утреннее. Первая часть может быть вечерняя, а может быть другой службы, но всегда в состав всеночной входит утренняя.
Ее очень легко определить чисто даже внешне людям, которые, может быть, еще недавно в храме. Она начинается торжественным песнопением.
Слава Вышних Богу! Да, и на земле мир, в человеце благоволение. И после этого гасится свет и читается шестопсалмия. Так вот, шестопсалмия, да, это середина, так по времени это середина всеночная, но это начальный период утренний. И на праздничной утренней будет обязательно евангельское чтение. Евангельское чтение – это признак праздничной утренней. Ну, на Пасху, понятно, на 20-й праздники, накануне, на утренней, обязательно будет евангельское чтение. Под каждый воскресный день, да, потому что воскресенье тоже праздник, и под каждый воскресный день всегда на утренней будет читаться Евангелие. И вот именно про эти вот Евангелия, эти зачала, эти кусочки из евангелистов, которые читаются накануне воскресного дня в течение года, мы и будем говорить.
Проще говоря, это то Евангелие, которое звучит на всеночном бдении, да, накануне воскресного дня.
То есть по субботам вечером, если вы пришли в храм, то накануне воскресного дня вот эти вот 11 кусочков, можно их будет слушать. Вот они в эту субботу начнутся, пройдет там 2,5-3 месяца, и они опять с 1 до 11 будут идти. Мы потом расскажем, почему их 11, да, когда они там начинаются, когда заканчиваются. У нас еще будет об этом возможность сказать. Мы сегодня просто хотим заявить эту тему, начать об этом говорить.
И первое Евангелие на утренней, первое Евангелие воскресно,
да,
или, как здесь говорится, Евангелие воскресно, первое от Матфея, зачало?
116-е. Вот если сейчас у вас есть возможность под рукой, где-то есть у вас церковно-славянский вариант Евангелия, найдите, пожалуйста, Евангелие от Матфея, оно первое из четырех евангелистов, и найдите главу 28-ю. Это последняя глава у Матфея, и найти нужно последние 5 стихов этой последней главы, то есть стихи с 16 по 20. Вот эти последние 5 стихов, последние главы из Евангелия от Матфея и составляют воскресное Евангелие первое. Мы его прочтем, и слушатель наш наверняка его узнает, потому что, знаете, люди ведь ходят как обычно? По воскресеньям и по праздникам. Ну, стало быть, накануне воскресенья, накануне праздников. И если вы ходите более или менее регулярно на службу накануне воскресенья, вы за свою жизнь просто не можете эти Евангелия не услышать. Просто, ну, многие знают просто наизусть. Это Евангелие на утреннее всегда читает священник. Вот священник будет читать, и вы просто за ним как бы мысленно повторяете, даже если он где-то ошибется, вы это слышите. Да? Потому что эти Евангелия западают очень сильно, они нам многократно повторяют их, нам церковь. Кстати, вот почему многократно повторяет церковь эти Евангелия, о чем они? Все эти 11 Евангелий говорят о воскресении Христа и о том, что было после воскресения. Мы как-то говорили уже, что мысль о воскресении Христа, да, это главное для нас, для христиан. Как говорит апостол Павел, если Христос не воскрес, то надежда наша тщетна, тщетна и вера наша. Все наши разговоры там такие культурологические, они как бы смысла не имеют. Да? Центр, ядро нашей веры – это вера в воскресение Христова. И именно поэтому церковь отобрала эти кусочки, 11 этих зачал, и в течение года, как такой хороший учитель, повторяет и повторяет, повторяет, повторяет. Вот тем людям, которые приходят на службу, она все время эти кусочки предлагает. Ну, может быть, сейчас послушаем кусочек, а потом поговорим еще.
Евангелие воскресное, первое зачало 116 от Матфея, глава 28. «Во время она, единие на 10 ученицы, идоши в Галилею в гору, аму же повели им Иисус. И, видевши его, поклонившися ему, ови же усумневшися. И приступль Иисус рече им глаголя, «Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли. Шедше, научите все языки, крестящие их, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся елика заповедах вам, и се аз с вами есмь во все дни до скончания века. Аминь.
Ну вот, наверняка слушатели наши узнали, да, эти слова, которые, конечно, они слышали многократно. Я немножечко только прокомментирую, какие-то дам грамматические комментарии. Для чего я их дам? Не для того, чтобы вы этот кусочек поняли, а чтобы вы обратили на них внимание, когда в других текстах вам будут попадаться такие формы, они становились для вас тоже понятны.
Ну, как вы говорили уже неоднократно, Людмила Павловна, по-моему, за вот эти прошедшие циклы наших передач, наши радиослушатели уже не то что привыкли, многие церковнославянские фразы для них стали совершенно родными. Я, честно говоря, смотря на этот отрывок, ну, другими, так скажем, чужими глазами, все-таки не нахожу здесь совсем уж непонятных слов. Ну, может быть, какие-то глаголы, наречия.
Ну, давайте я кое-что просто прокомментирую. Да, вот мы смотрим. Форма такая не совсем как бы обиходная. Ученицы. Это ученики. Мы как-то уже говорили, эта речь идет именно о лицах мужского пола, так скажем, потому что если бы это были женщины, скажем, мироносицы, то ударение было бы по-другому, ученицы. А вот здесь речь идет как раз об учениках, об апостолах будущих, и вот они поэтому ученицы названы. Что они делали? Они и до ша. Когда мы слышим вот это окончание ша, это всегда множественное число и совершенный вид. То есть они пошли. Не просто шли, не дошли, а они пошли в Галилею.
Да? А я задам вопрос, да. Может быть, совершенно неуместный, но так. Мне кажется, будет интересно. А в написании ученицы и ученицы отличаются церковнославянско?
Ну, будет ударение по-другому стоять. Поскольку у нас в церковнославянске там ударение ставится, да, то ударение будет ставиться над другой буковкой. Здесь вот по титлам, там вы читаете, да, вот где вы читаете, по титлам, тут нет возможности поставить на слог «ни» ударение. Там просто над буквой «ы» не будет ударения. Так вот, они пошли, и доша, значит, это совершенный вид, они пошли в Галилею, в гору, а может, словечко такое встречается, куда? Значит, куда повели им Иисус? Повели, повелел. Форма такая нам тоже достаточно привычная. И дальше что? И, видевши его, поклонившися ему. То есть, поклонившися, это опять-таки много их было, и они поклонились, совершенный вид, это действие совершено уже.
Прошедшее время.
Прошедшее время, да. Не поклоняхуся многократно, а поклонившись ему, поклонились ему. Поклонились, причем как? Видевше его. Помните, как мы поем «Воскресение Христово видевше» во множественном числе? Мы там, да, вот мы видевше. Так вот они тоже видевше во множественном числе, видев его, поклонились ему. А дальше сказано так. «Ови же усумнешася». Опять-таки «усумнешася» – это многие какие-то усумнешася, тоже такие «ови». А «ови» – это некий или кое-кто. Не уточняется, кто там усомнился, да, но вот кто-то засомневался. Значит, некто, некие люди, да, усомневшиеся из них.
Вот это слово «ови» все-таки, мне кажется, требует комментария, потому что оно редко встречается.
Вот я и говорю, слово «ови» означает «кто-то» или «некий человек». То есть некие вот из них, из этих, да, из тех, кто поклонялся, они засомневались. И дальше что? Дальше у нас уже Господь говорит. «Иисус рече им», то есть тем, кто к нему подошел, приступль, то есть приступив. Вот эта вот форма, она с мягким знаком, приступль, да, это то же самое, что приступив. Это глагольчики такие, которые на «ите», да, приступите там или сотворите. Они могут иметь двоякие такие формы вот в этом и причастии. Либо приступль, либо приступив, и так встречается. Или там сотворь, скажем, или сотворив, да, это вот одна и та же форма получается, но немножечко по-разному организована. Так вот, приступив, Иисус речей им, сказал им, глаголе. Рече глаголе обычная такая, да, для Священного Писания, формулировка как бы «сказал, говоря», да, рече глаголе. Что же он сказал? Он «дади семи всяка власть на небеси и на земли». То есть мне дана, да, всякая власть где? На небеси и на земли. Здесь сразу что вспоминается? Отче наш, мы как-то с вами разбирали, да, вот, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Вот он тоже говорит, что мне на небеси и на земли всяка власть дадися. И дальше он им говорит ученикам «шедше», то есть, пойдя, вы во множественном числе, научите вся языки, Вся – это множественное число тоже. Научите все языки, то есть все народы, все этносы. Собственно, здесь вот в греческом даже вот это слово «этнос» употреблено во множественном числе. «Шедше научите вся языки». Каким образом? «Крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». То есть «крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И что еще делаем? «Учаще», то есть «уча их блюсти вся елика заповедах вам». Блюсти вся, опять-таки видим, вся – это множественное число, то есть блюсти все, сколько я заповедал вам. Сначала про заповедах скажу. Вот помните, мы поем тоже «Господи, воззвах, к тебе услыши мя». Окончание вот это на «ах» или «ях» – это от первого лица, когда кто-то говорит. «Я говорю, Господи, воззвах, к тебе услыши мя». Или Господь в данном случае говорит «Я заповедах вам, да, и вот вы их научите». И что еще добавляет Господь? «Се, вот, аз с вами есмь во все дни до скончания века». То есть «аз есмь», опять-таки форма нам первого лица единственного числа, мы как-то обсуждали с вами тоже, глагол «быть» спрягается, да, в церковнославянском языке. Даже как у нас в современных там западноевропейских языках это такое спряжение осталось. Так вот, «аз есмь». «Ты еси», «он есть», «мы есмы», «вы есте», «они суть». Помните, говорили про эту такую парадигму? Вот здесь Господь в первом лице как раз говорит «аз есть с вами во все дни», опять-таки множественное число, «во все дни», «до скончания века». Что значит «до скончания века»? До тех пор, пока продлится вот тот век, то время, которое Господь отпускает, да, людям. Вот «во все дни до скончания века» и добавляет «аминь». И вот это словечко «аминь», его можно трактовать двояко. Это завершающее слово в Евангелии, да, как бы такое, все сказано, закончено, да. Сказал евангелист и последнее слово «аминь». А можно этот «аминь» отнести, воспринять как прямую речь Господа, потому что у слова «аминь» значение какое? Истина. Это так, да будет так. То есть Господь как бы говорит, я есть с вами во все дни до скончания века, и «аминь». Это истина, это будет так.
Но мы графологически не можем установить, аминь входит ли в кавычки.
Дело в том, что в славянском языке вот без кавычек, да, текст идет. Но если мы так понимаем на слух, или вот иначе понимаем на слух, и то, и другое понимание будет верным. То, и другое понимание будет верным.
Но, дорогие наши слушатели, я прошу обратить внимание на смысл теперь этого евангельского отрывка, потому что смысл самый значимый. Мне всегда казалось, что это завершение Пасхи, когда Господь, уже воскреснув в своем обожженном теле, собирает учеников и дает им эту заповедь идти и проповедовать Евангелие Царствия и подтверждает свое божественное призвание словами «Дадись мне всякую власть на небесе и на земле». Значимый такой апофеоз вообще всего, что Спаситель совершил здесь на земле.
Ну да, я с вами соглашусь. Но я бы хотела еще рассказать вот о чем сегодня, да? Мы рассмотрели этот маленький евангельский кусочек, но интересно вот что, что на тему этого евангельского чтения написано было в свое время еще в Византии циклы песнопений. И вот каждому из воскресных Евангелий соответствует так называемая евангельская стихира. Они тоже находятся в актоихе, может быть, в следующий раз поподробнее расскажем, где, что и как. Сегодня кратко говорю об этом. Так вот, есть 11 так называемых евангельских стихир, то есть стихиры, в которых будет развиваться поэтическая тема вот этого воскресного Евангелия. Когда эти евангельские стихиры звучат? Если вы не уходите до конца всеночного бдения, у нас бывает ведь как часто, вот прочитали Евангелие, потом началось чтение канона, во время канона идет помазание, люди подходят к помазанию и покидают храм. А если дослушать канон до конца, да, то потом, после канона, начнутся стихиры «нахвалить их». Там будут под воскресенье воскресные, потом стихиры, связанные там с праздниками, которые в этот день приключились. И на славу, да, будет петься вот так называемая евангельская стихира.
Все это происходит до словословия.
Совершенно верно. Сейчас еще вторую точку скажу вам, чтобы уловили, когда надо ее ждать, эту стихиру. После этой евангельской стихиры поется «И ныне, и присно во веки веков. Аминь». И начинается песнопение «Преблагословенный еси Богородица Дева». И это место обычно все знают, да, «Преблагословенный еси Богородица Дева». И вот перед этим Богородичным поется евангельская стихира. Да, если, конечно, какой-то большой праздник ее там куда-то такое не вытеснил. Но там эти вот уставные хитрости мы потом с вами обговорим. принципе, вот в этом месте, незадолго до Великого Словословия, поется евангельская стихира. Я хочу вам прочесть сейчас утреннюю стихиру к этому первому воскресному евангельскому. Она будет на первый глаз петься, тоже и звучит она так. «На гору учеником, идущим за земное вознесение, предста Господь, и, поклонившийся Ему, и данные власти везде, научившийся, в поднебесную посылахуся, проповедати, еже из мертвых воскресение, и еже на небеса восшествие, им же и вовеки спребывати, неложный обещася Христос Бог и спас душ наших». Давайте мы сейчас ее немножечко, этот текст под руками, вряд ли у кого-то он есть, потому что надо его, наверное, знать, где найти, а найти его можно опять-таки в Актоихе. Я потихонечку буду вот перечитывать отдельные, да, части стихиры и комментировать. Итак, «На гору учеником, идущим за земное вознесение, предста Господь». Господь предстал кому? Да? Ученикам своим, идущим на гору. Все нам и сказал. Сначала ангел нам мироносицам сказал, они должны были передать ученикам, да, что вот идите в Галилею, в гору, и, то есть, к той горе, с которой вознесение потом будет, произойдет. Да, это гора Елеонская. Так вот, ученикам, идущим на гору, предстал Господь. Все вроде бы понятно. А идущим куда? За земное вознесение. Немножко странное выражение, и вот даже в некоторых актоихах слово «земное» стоит в кавычках и написано так «еже от земли», да, то есть идущим ради чего? Ради вот вознесения от земли. Скажем так, «за» – это такой предлог, который можно выразить иначе как? Словечком «ради». Например, мы иногда спрашиваем, за что мне это, да, то есть из-за чего, да, ради чего это со мной приключилось. Так вот, на гору учеником идущим ради земного вознесения или ради вознесения от земли. О чем здесь идет речь? О вознесении Христа, который будет там на горе Елеонской, да, отчасти так, но оно еще только будет. А здесь есть поэтический второй такой план. Они идут туда, чтобы самим от земли немножко оторваться. И потом они будут, как апостолы, посланы по миру, чтобы вот эту вот землю, да, немножечко землю и людей, и мир оторвать от земли, от того, что человек смотрит как вот только вниз, чтобы человек посмотрел немножко вверх, оторвался и глянул наверх. И вот эта вот мысль, она здесь выражена не раз, да, так вот, идущим ради вознесения от земли или ради вознесения земного всего к небесному. Господь им предстал. И дальше что происходит? И поклонившийся ему, и данные власти везде научившийся, в поднебесную посылахуся. Посылахуся – это посылались. Кто? Это вот они, апостолы. Посылались они. Куда сказано? В поднебесную. А что такое поднебесная? Это мир, который под небом. Это мир, который под небом. То есть, хотя они были посланы в мир земной, но своей проповедью они должны были людям напомнить, и напомнили людям, что не все земным бытием, оно не все земным бытием исчерпывается, что земля-то под небом находится, и в каждом месте земли, в каждый момент земля-то землей, но над ней есть небо. Именно поэтому поэт так говорит, в поднебесную они посылались, да, были посланы. Но не просто так они пошли, да, они сначала поклонившиеся ему ученики, то есть они понимают, что они не от себя будут учить, ученики Христа, и поклонившись ему, и что еще сделав? Научившись данные власти везде, что значит везде, на небесе и на земле. То есть Господь сам сказал в Евангелии, дадися мне всякая власть на небесе и на земле. Так вот, Господь имеет власть над небом и над землей, и учеником своим он тоже дал власть учить слову своему. И вот данные власти научившись, они были посланы в эту поднебесную. Зачем? Проповедайте еже из мертвых воскресение и еже на небеса восшествие. Обратите опять внимание. Они проповедовали, должны быть что? Что они должны были проповедовать? Воскресение из мертвых, то есть Господь-то он умер, да, и он даже сошел в ад. То есть он в глубины земли сошел, так скажем. И в то же время, да, он потом взошел в Вознесение на небеса. Опять-таки та же тема, что землей все не исчерпывается. Землей все не исчерпывается. То есть они должны были пойти на эту гору. Кстати, у горы какой смысл? У горы, да, гора – это всегда нечто высокое. Когда человек идет в гору, да, поэтически всегда речь идет о том, что он как-то поднимается над землей. Так вот, опять здесь они должны были проповедовать воскресение из мертвых и восшествие на небеса. Опять это пара, да, между землей и небом. И когда он их отправил на проповедь, послал на проповедь своих учеников, дальше так поэт говорит: «Им же, то есть ученикам, и вовеки с пребывати обещайся Христос Бог». Причем не ложный Христос Бог, обещайся им вовеки с пребывати Христос Бог и спас душ наших. То есть он их не оставил после того, как послал их на проповедь. Да, он всегда с ними, да, и с нами тоже. Вот, наверное, так, без, не имея перед глазами текста, может быть, сложновато воспринимать. У нас этот текст сейчас прозвучит, а потом, может быть, еще в певческом исполнении его услышим.
Итак, утренняя стихира, глаз первый. «На гору учеником, идущим за земное вознесение, предста Господь, и поклонившийся Ему, и данные власти везде научившийся, в поднебесную посылахуся, проповедайте, еже из мертвых воскресение, и еже на небеса восшествие. Им же и вовеки спребывати, не ложный обещайся, Христос Бог и спас душ наших». Другими словами, Людмила Павловна, чтобы проповедовать такие божественные и высокие, даже с точки зрения мирской поэзии, вещи, божественные вещи, вознесение и воскресение из мертвых, по сути, сердцевину христианской веры, необходимо самим вознестись от земли, что и произошло с апостолами и ближайшими учениками Спасителя. И дело не только в горе. Они всей своей жизнью, послужив Христу, сподобились и видеть Его вознесение, и приобщиться тем самым к Его божественной проповеди.
Ну, конечно, поскольку проповедь христианства, она призывает каждого из нас не смотреть только в землю себе под ноги, да, а поднять очи свои к горе, да, то есть вспомнить о Боге и вспомнить о том, что мы живем-то в поднебесной, да, не просто вот мы живем на земле, да, и как говорят некоторые отцы святые, что как животные ходят, и голова у них не запущена, а человек-то он прямо ходит, он имеет возможность смотреть и вдаль, и в небо, и вот об этом стихира.
Итак, мы говорили сегодня о первом евангельском чтении на утренне и о первой евангельской стихире, которая также звучит, предваряя словословие. А мы продолжим этот цикл через неделю. Если Бог даст, так и будем следовать за богослужебным последованием нашей церкви. Я просто вспоминаю ваши слова в начале нашей сегодняшней беседы, Людмила Павловна, хочу обратить еще раз внимание наших слушателей. Конечно, радио «Радонеж» — это о многом. И, конечно, мы стараемся освещать разные темы и разные интересные проблемы, и важные проблемы. Но есть важное важных, суть смыслов, скажем так, ради чего и существует наша радиостанция. И я счастлив, что наш цикл как бы находится в сердцевине нашего вещания. Мы говорим о Евангелии, о словах Христа, о Его святых учениках божественных и о заповедях. Я призываю всех сосредоточиться и приобщиться к этому самому важному даже в формате нашего вещания. До встречи. Спасибо. Спасибо, Людмила Павловна. Мы беседуем с Людмилой Павловной Медведевой и сегодня встречаемся с тем, чтобы говорить о последнем тропаре воскресном восьмого гласа.
Да, ну вот видите, как-то незаметно прошли эти два месяца, да, и мы уже с вами добрались до тропаря воскресного восьмого гласа. И надо сказать, что один из самых кратких тропарей, и восьмой тропарный глас тоже один из самых простых гласов. Когда регенты или певцы рассуждают, как поет тот или другой глас, они там рассуждают, сколько там колен, то есть сколько там мелодических фраз, да, организующих тот или иной глас, тропарный или стихирный, ну или другой из тех, что употребляется в нашей церкви. Так вот, восьмой тропарный глас, он состоит всего из одного колена. Да, то есть это некая мелодическая строка, которая может повторяться неограниченное количество раз. Да, и в том тропаре, о котором мы хотим говорить сегодня, там всего четыре, получается, строчки, такой своеобразный четверостиший, и все строчки поются одинаково. Да. Давайте я прочту, а потом мы попробуем поговорить, что здесь у нас есть интересного. «С высоты снисшел еси благоутробнее, погребение приял еси тридневные, да нас освободишь из страстей, животе и воскресение наше, Господи, слава Тебе». Вот и весь тропарий. И когда мы будем сегодня говорить, мне бы хотелось вспомнить частично то, о чем мы говорили раньше, то есть вспомнить и те другие тропарии, разговоры о которых прозвучал уже у нас в эфире, с тем, чтобы лучше разобраться и в этом тропарии, и в тех, и в других наших богослужебных текстах. Сразу скажу, что то, что нам удалось с вами проговорить за эти уже 3 месяца, как мы с вами общаемся, да, с конца октября, насколько я помню, ведь это лишь малая часть того, что можно было бы сказать. Почему малая часть? Да потому что мы взяли-то всего-всего с вами, да, 8 тропарей, да, ну, вначале там мы говорили немножко про «Отче наш», про какие-то другие молитвы, но вот мы каждый раз берем только 1 тропарь и говорим с ним, и полчаса, и час можно говорить, причем можно сказать нашим слушателям, что иногда мы с вами разговариваем, и ведь даже не все идет в эфир, потому что где-то что-то такое сказали, и вы решили, что это может быть не очень важно, да, как главный редактор, что-то подредактировали, ну, поэтому даже я, знаете, сейчас переслушивала наши передачи, и действительно там иногда есть какие-то нестыковки, какие-то, может быть, погрешности. Именно потому, что у нас с вами не курс лекций, да, а у нас именно с вами такие беседы.
Скажу от себя, что очень жалко даже вот эти небольшие фрагменты оставлять за скобками нашей передачи. Очень жаль. Это все делается для того, чтобы мы могли, во всяком случае, сформировать наш час эфирный. И я думаю, в дальнейшем мы придумаем какую-то форму, которая позволит избежать этих сокращений. Я бы очень хотел, Людмила Павловна, чтобы интереснейший разговор о богослужебных текстах не был нами фрагментируем, потому что эта задача очень-очень благая.
Да, я думаю, что мы с вами как-то подумаем, мы еще с вами посоветуемся, потом с Евгением Константиновичем, как он видит, да, задачи радио «Радонеж», и выберем какую-то форму, чтобы она действительно была наиболее удачной, наиболее полезной для наших слушателей. Что еще могу сказать? Повторюсь. То, что мы с вами говорим, то, что я рассказываю, то, что вы спрашиваете, это только часть того, что можно было бы спросить и рассказать. И, в общем-то, задача наших бесед не рассказать все от А до Я, да, а задача наших слушателей не пойти и не сдать какой-то экзамен и все это забыть. А наша с вами задача – это показать слушателям, что есть к чему прислушаться, есть о чем подумать. Да. То есть недаром люди, которые любят богослужение, любит его. То есть что-то же они ведь в нем находят, и если для вас это еще какая-то достаточно закрытая система, ну что ж, значит, у вас что-то впереди.
Не просто любят, они учатся на богослужении, потому что мы же сказали, что у нас учебники. Это не случайно. Многие святые говорят о том, что литургия, она неисчерпаемая. Духовное руководство.
Совершенно верно. Ведь смотрите, вот мы разбирали сейчас воскресные тропари, и эти тексты знает практически каждый человек более-менее воцерковленный, да? А ведь книг-то сколько? Мы немножко говорили об этом, и можно будет еще потом подробнее рассказать про каждую богослужебную книгу. Ведь их же множество, да? То есть это большой круг богослужебных текстов. И кто лучше всего знает богослужебные тексты? Давайте подумаем. Это монахи. Потому что у них каждый день богослужение, да? И они, в принципе, да, если им послушание позволяет, они, в принципе, каждый день должны быть на службе. Именно поэтому, говорят нам историки, что в древности монастыри были источниками просвещения. Вот какое там было просвещение? Что это за источники просвещения? Ну, можно, например, вспомнить хотя бы нашу Оптину пустынь XIX века. Да? Ведь почему туда поехал народ-то? Народ поехал и пошел буквально вот потек. То есть потек и простой народ, поехала интеллигенция, да, в общем, из самых высших кругов. Когда Игнатий Брянчанинов, это был блестящий светский офицер, вдруг решил стать монахом, они уже все удивлялись. А он как раз там был близок к Оптиной пустыне. Ну, это отдельная история, можно об этом рассказывать. Я привела это в пример, чтобы мы поняли, зная о том, какую роль сыграла Оптина пустынь в истории русской культуры XIX века, вот мы можем это, так скажем, транспонировать на более ранние эпохи. Именно поэтому монастыри называются центрами просвещения. Что действительно люди притекали туда, чтобы просветиться, чтобы увидеть в себе и в каждом человеке образ Божий, который житейскими какими-то попечениями, конечно, затемняется. Вот. А откуда мудрость черпали монахи? Вот из постоянного общения с Богом, литургии, Евхаристии и через богослужебные книги, слушая эти тексты, вникая в них, думая ими. Понимаете, ведь у нас как русская пословица говорит, с кем поведешься, от того и наберешься. Да? Так вот, если человек постоянно читает богослужебные книги, не одно в голове, и одна мудрость у него. Вот. А если, допустим, он читает некую, ну, предположим, там, рекламу современную нашу, да, то у него мудрость в голове другая. Ну вот, это такие общие рассуждения. Давайте мы вернемся к нашему тропарю. Значит, у нас здесь всего 4 строчки вроде бы. И к кому мы обращаемся? Мы обращаемся к Господу. Да? Из чего это видно? Вот мы говорим, с высоты снисшел еси благоутробнее, погребение приял еси тридневное. Да? Мы, помните, говорили, что словечко еси церковно-славянское можно в нашем таком обиходном языке было бы заменить на ты. И когда мы слышим это, снисшел еси, значит, мы к Господу обращаемся на ты. И говорил, ты снисшел. Да? Что значит снисшел? Посмотрим на это слово. Ну, там вообще-то сказано, что с высоты, а само-то слово «снизошел», да, мы здесь видим две приставочки. Если посмотрите внимательно, приставка «с» и приставка «низ», да. Как это можно было бы по-другому сказать? «Снизошел». Вот если буквально говорить по-русски, да, не по-церковно-славянски, а на нашем обиходном литературном языке, получится «снизошел». «Ты с высоты снизошел». Мы называем его дальше «благоутробнее», но это мы Господу говорим, да. Дальше что ты сделал? Ты приял, еси по-славянски, погребение тридневное. Смотрите, он сам снизошел к нам с высоты, да, и сам же приял это погребение. Если вы вслушаетесь и всмотритесь в эти просто формы, да, глаголов, вы увидите, что он это сам сделал. То есть он совершил какое-то действие, которое нужно было ему самому. Что-то такое он решил сделать. И вот с высоты сошел, приял это погребение тридневное, а для чего он все это затеял, так скажем? Дальше говорит поэт, да? «Да нас свободиши страстей». Ты это сделал для чего? Чтобы нас, всех людей, от имени которых говорит гимнограф, чтобы нас освободить от страстей. Ты нас свободишь от страстей, так можно сказать по-русски. Да, ну и по-славянски нам понятно. «Да нас свободиши страстей». Давайте посмотрим, как мы обращаемся к Господу в этом тропаре. Смотрите. «С высоты снисшел еси благоутробнее». Вот она первая звательная форма. Называем его «благоутробнее». Если здесь посмотреть старогреческий вариант, о котором мы когда-то с вами говорили и привлекали его, здесь будет в этом месте «милосердие». Такое интересное слово, вот, «благоутробный» или «милосердный». Это слово в наших гимнографических, да, текстах переводит, соответствует одному и тому же греческому слову. То есть одно и то же греческое слово иногда переводится как «благоутробие», или благоутробный, а иногда как милосердие или милосердный.
Транспонируя по-русски «добрый» все-таки, да?
Я думаю, что нет, здесь как-то глубже. Вот «добрый» – это, ну, там можно сказать уже доброго человека из Сизуана, какой он там был, там, Гутерменш или какой он там был, но это можно уже не обязательно.
Отзывчивый, понимающий нашу немощь.
Знаете, тут, мне кажется, как-то вот глубже почему. Мы сейчас еще поговорим про другие слова, и, может быть, к этому слову «благоутробный» вернемся. Пока я просто обратила ваше внимание, что... Иногда спрашивают, что это за слово такое странное, благоутробное. Я говорю, это то же самое, что милосердный. То есть здесь имеется в виду некая внутренняя часть человека, вот некое такое нутро, так скажем, да, вот самая его суть. Да? И вот эта вот самая суть, она благая или милая по отношению к нам. Да? Можно сказать и милосердие, и благоутробие. В данном случае здесь не то сердце, которое вот кардиолог, да, у нас проверяет или лечит, да, а вот именно вот это вот самое сердцевина, так бы я сказала, то есть об этом сердце, о сердцевине человека, да, о внутреннем человеке, о его нутре, об этом вот как раз речь идет в этих словах.
С особой силой почему-то ощутил, когда песнопение «Дни Владыка Твари» великим постом на крестопоклонный, и вот исполнение этого всего сложного, многосложного песнопения, а потом такой маленький, отвечающий, причастный город, «яко благоутробен».
Да,
и
да.
Тут все объясняется почему-то.
Вот-вот-вот. То есть вот поняли, какой смысл в этом слове, да? Вот. И давайте дальше посмотрим, как мы еще Господа называем, да? «Животе и воскресение наше, Господи». Ну, в конце «слава тебе», говорит поэт, да? Сначала обращу на это словечко «наше». Мы только что сказали, «да нас освободишь из страстей». И «животе и воскресение наше, да, Господи». Мы как-то говорили с вами, да, по-моему, когда еще «Отче наш» разбирали, вот именно там это словечко «наш» очень важно, это множественное число. Или «Пресвятая Богородица, спаси нас», помните, да? Так вот, в этом тропаре, в этой кратенькой поющейся молитве, так скажем, опять-таки мы говорим не от себя лично, а говорим от всех нас, от народа Божия. То есть гимнограф говорит как бы за нас, да? Как Господа называет, да? «Животе и воскресение наше». Что же это за слова такие интересные? Про воскресенье мы как-то с вами говорили уже, а что это такое, да? Это слово однокоренное, словечку «кресало», да? Говорили как-то, что у греков на этом месте стоит то слово, которое у нас в имени Анастасия звучит. И интересно, что у нас вот этот греческий «анастасис», да, он может переводиться словом «и воскресенье, и восстание». Кажется, мы про это говорили уже. Я обращаю на это внимание вот почему. Потому что здесь за одним греческим словом «анастасис» параллельно существует, рядом с этим греческим словом «анастасис», два наших славянских слова «восстание» и «воскресенье». То есть одно греческое слово, два славянских. Интересно, да? А точно так же у нас с «благоутробием» одно греческое слово, два славянских. «Благоутробие», «милосердие». И вот тут есть еще одно слово «живот». В животе мы обращаемся к Господу. Опять-таки, что интересно, одно есть греческое слово «зои», которое в слове «зоя», в имени Зоя звучит. И есть два наших славянских слова «жизнь» и «живот», которые очень часто соответствуют одному этому слову «зои». Ну, то, что в имени Зоя звучит. Про это слово «живот» я как раз обещала рассказать. Давайте немножечко подробнее на нем остановимся. Вот с чего нужно начать нам сначала. Поскольку мы говорим, что гимнография – это ответ человечества на Библию, но давайте начнем с книги Бытия. В книге Бытия, первая глава, где говорится о сотворении мира, в третьей главе как раз говорится уже о том, как Адам нарекает имя своей жене. И здесь впервые вот в Библии, вот когда это читаете сначала, встречается это самое слово «жизнь». Да? Если по-гречески, здесь слово «заи» как раз звучит. Глава 3, стих 21. По-славянски там так. «И нарече Адам имя жене своей – жизнь, яко та мати всех живущих». Так вот, если русский перевод синодальный возьмете, как там сказано, «И наречи Адам имя жене своей – Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Да? А в греческом тексте, я не буду его цитировать, просто скажу, что на этом месте, где по-славянски «жизнь», а в синодальном русском переводе «Ева», в греческом переводе здесь вот это самое словечко «зои».
Так «Ева» – это с древнееврейского.
Да. Да-да-да-да. Я просто хочу обратить внимание, что наши гимнографы, а переводчики, начиная с Кирилла Мефодия и их учеников, они же переводили греческий вариант, да, то есть вся Библия, она с греческого нам досталась. Именно поэтому мы, когда сравниваем какие-то вещи, мы прежде всего к греческому обращаемся. Но напомню опять-таки нашим слушателям, что когда делался синодальный перевод, то Ветхий Завет был переведен с древнееврейского текста. Именно поэтому, когда мы, скажем, берем псалтирь в синодальном переводе, а псалтирь – часть Ветхого Завета, и берем псалтирь нашу богослужебную, если их положите рядом, иногда просто не понимаешь, почему здесь такое глубокое разночтение. Именно потому, что эти тексты пришли к нам двумя путями. Повторюсь, славянская псалтирь через греческий, через текст 70 толковников, так называемый, септуагинта, да, а русский текст, синодальный перевод, он Ветхого Завета, в частности, псалтирь, был сделан с древнееврейского, с так называемого масоретского текста.
Ну, не только псалтирь, но еще и Святое Евангелие мы часто читаем. «И вся Иерусалима с ним». Ну, это уже очень редко употребительная форма.
Дело в том, что все-таки Евангелие, да, и весь Новый Завет делался для синодального перевода все-таки с опорой на греческий язык, да, в основном-то ведь. И там немножко другие взаимоотношения между языками, они же все равно, эти отношения между языками не такие простые, как нам бы хотелось, да. Вот мы сейчас только что сказали, что одно греческое слово, два славянских. Так бывает ведь и наоборот. Бывает и наоборот, и мы, может быть, сегодня успеем еще об этом сказать. Но давайте вернемся к книге Бытия. Итак, мы сказали, да, значит, там Адам по-славянски нарек имя своей жене «жизнь», по-русски это переведено как «Ева» с опорой на еврейский текст, а у греков тут стоит «заи». Теперь давайте возьмем другой очень важный текст, тоже, в общем, первичный такой текст, а это именно Евангелие от Иоанна, глава 1. Почему я говорю, что это первичный текст? А потому что он читается на Пасху. Вот я имею в виду тот текст, который мы все слышим на Пасху, да, в начале «бе» слова, да? Так вот, если вы возьмете из этой первой главы, из этого даже зачала пасхального, возьмете 4 стих, там сказано так про слово, там рассуждает, да, Иоанн про слово и говорит «в том», то есть в слове, «живот бе», и «живот бе» – «свет человеком». Да? Как это в русском переводе звучит? «В нем», то есть в слове, «была жизнь», «и жизнь была свет человеков». Это русский синодальный перевод. А по-гречески там что? По-гречески там тоже сказано, только там речь идет о логосе, и сказано, что логос, да, в логосе была это самое «зои». То есть там употребляется то же самое слово «зои», то же самое слово у греков и в Бытии, да, и здесь, в Англии, от Иоанна. Почему же оно у нас по-славянски? Только что мы сказали, что в третьей главе книги «Бытия» там говорится, что Адам назвал жену свою жизнь, а здесь у Иоанна говорится про слово, что в слове «живот бе» и «живот бе свет человеком». Можем, знаете, что сделать? Даже не лезть дальше в греческий язык, не смотреть в разные иностранные языки. Давайте посмотрим вот на эти наши тропари, которые мы с вами разбирали последние два месяца. И, может быть, мы поймем, для чего это нужно языку церковнославянскому. Вот если у вас есть книжечка перед вами сейчас, и вы посмотрите на эти тропари, вы там найдете, что шесть раз употреблено в этих восьми тропарях вот это слово «живот» или «жизнь». И интересно, что три раза сказано «живот», а три раза сказано «жизнь». Если вы посмотрите греческий вариант, вы обнаружите, что там во всех шести случаях слово «зои». Почему так распределилось? Давайте посмотрим, для чего это нужно языку. Посмотрим, где у нас слово «животе» стоит, «живот». А вот, пожалуйста, в нашем сегодняшнем тропаре мы обращаемся к Господу и называем его «животе» и «воскресение наше». А в каком еще тропаре тоже так же сказано? А в тропаре второго гласа, если вспомните, «егда снисшел еси к смерти, животе бессмертный». Да? То есть дважды, когда мы обращаемся к Господу, к Спасителю нашему, мы называем, употребляем слово «живот», называем его так. Да? Теперь дальше. Где слово «жизнь» употребляется? Запомню, что два раза «живот», где теперь слово «жизнь» у нас употребляется? Дважды в составе сложного слова. «Жизнодавче». В тропаре первого гласа мы называем его «жизнодавче». Да? И в тропаре второго гласа опять-таки говорим «жизнодавче, Христе Боже наш, слава тебе». То есть тот, кто дает жизнь, он называется жизнодавец, в звательной форме будет жизнодавчий. А два других случая какие? В тропаре первого гласа мы так поем: «Воскресли еси тридневной спаси, даруй мирови жизнь». Да? «Даруй мирови жизнь». А в тропаре шестого гласа, который мы с вами разбирали, да, помните, там «Встретил еси деву, даруй ей живот». Вот такие интересные вещи. Если вы вдумаетесь, для чего это делает язык, думаю, что, наверное, вот для чего. Когда мы обращаемся к Господу, к Слову Божию, которое по-гречески «логос» называется, да, мы мыслим его как мужа совершенно. То есть мы мыслим его, так скажем, в мужском роде. Да? Именно поэтому мы Господа называем «живот». То есть употребляем слово наше, которое... Когда мыслим по-славянски или по-русски, мы знаем, что это слово мужского рода. Да? И мы поэтому говорим ему «животе и воскресение наше, Господи, слава тебе». Когда он жизнь дает, можно сказать, жизнодавец. Да? А когда дарует жизнь, он дарует жизнь. Можно сказать, и в женском роде дарует жизнь. А в тропаре шестого гласа, помните, мы разбирали самый сложный, как раз вот там, где разбирались, почему там деву-то. Там сказано «встретил еси деву, даруй живот». Мы как-то с вами тогда разговаривали о том, что же это за дева, и что она, с одной стороны, это Мария Магдалина, а в то же время, может быть, это не Мария Магдалина, а Божья Матерь. А может быть, надо рассуждать так, что это вообще от человеков, так сказать, самое лучшее, что было, да, вот девственная утроба, так скажем, да, который в Рождестве Господь не зашел и даровал всему миру живот. Мы же только что праздновали с вами Рождество, да, и как раз именно Господь не зашел, как вот в эту самую пещеру. Если вы посмотрите песнопение Рождества и песнопение, допустим, Страстной Седмицы, периода Триоди, да, то вы увидите, что очень часто там вот пещера Рождества, она как раз сравнивается даже с утробой материнской часто. Поэтому здесь, в тропаре шестого гласа, как раз он и говорит, песнописец, «встретилась деву, даруй живот». То есть он здесь ссылает к тому, что именно от девы была рождена та самая жизнь, Христос, к которому мы обращаемся именно в мужском роде. Не знаю, может быть, слишком долго я такие грамматически даю какие-то пояснения, но если вы последите за другими песнопениями, вы увидите, что это часто вот именно поэтому.
Здесь, в этом гласе, мне кажется, живот все-таки исключение. Вы так хорошо все объяснили, но почему даруй живот?
Встретил и сидел, даруй живот. Почему там живот? Потому что мы, помните, говорили, что же это за дева такая? Это не конкретная Мария Магдалина, это, может быть, не конкретная Матерь Божия. Можно ведь понимать еще шире. Да?
То есть даровал себя, по сути.
Да. Совершенно верно, даровал себя, да, вот правильное вы какое-то слово выбрали, ведь мы когда с вами в таком диалоге вот общаемся, да, я как бы говорю, и потом вы как-то перефразируете мысль, да, и как раз получается то, что мы хотели бы сказать, да, именно так, даровал себя, да, здесь поэтому противоречий как раз нет. потому что он песнописец отчасти, говоря про ту встречу Марии Магдалины со Спасителем, он отчасти говорит и про Матерь Божию, он отчасти говорит и про Рождество. Чтобы так отличиться, может быть, от текстов именно вот богослужебных, такое языковое поведение, так скажем, для поэтов характерно и в других случаях. Не только тогда, когда человек пишет какой-то гимнографический текст. Помните, Лермонтов переводил Гейне? Так вот, помните там, как у Лермонтова, на севере диком стоит одиноко, на голой вершине там сосна, да? И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, одета, как резой она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна, на утёсе горючем прекрасная пальма растет. Вот когда этот стих мы так учили в школе, мы никак не могли понять, что эта сосна-то переживает там. Ну, пусть там пальма растет, там вот как-то подружились бы, что ли. Потому что сосна-то, она же женского рода. Оказывается, в комментарии написано, у Гейна это было здесь Таненбаум, если не ошибаюсь, да? Ну, в общем, там сосна мужского рода. По-немецки просто оно называется так, слово мужского рода. Поэтому у него сразу получается такое стихотворение вот любовное, да, что вот где-то на севере диком вот этот вот сосна мужского рода стоит и мечтает об этой прекрасной пальме, которая женского рода. Становится понятно, о чем говорил Гейне. Когда Лермонтов употребил слово «сосна», образ разрушился. Вот если бы он сказал, например, «кедр», тут бы мы сразу поняли, о чем речь, да? Почему-то он так сделал. Но мы не то, что мы Лермонтова осуждаем, просто я показываю нашим слушателям, да, что если бы он сказал «кедр», стоит, вы бы сразу этот образ поняли. А когда он сказал «сосна», как-то вот мы не совсем поняли, о чем идет речь. Да? Так вот, то же самое и у нас здесь, в этих восьми тропарях, о которых мы говорим, там, где мы обращаемся ко Христу и хотим именно к Нему, к Господу обратиться, мы говорим «животе и воскресенье наше», чтобы было понятно, что Он – это Он.
Ну вот это, пожалуй, самый сложный был момент этого тропаря восьмого гласа. На его примере вы объяснили как раз то, о чем я давно просил – жизнь, живот и жизнодавец, животодавец, да, так получилось, что в тропаре шестого гласа это именно так и звучит. Да.
Ведь это только в тропарях, и только мы вспомнили с вами книгу «Бытия» и «Евангелие от Иоанна». Ведь если мы будем с вами еще дальше беседовать, таких ведь случаев будет много, и мы еще покажем, как употребляется слово и жизнь, как и живот, и еще слово «житие», и что оно значит, и для чего оно. Ну вот, давайте мы сейчас, наверное, просто действительно прочтем, да, этот текст, а потом послушаем его в каком-то, может быть, хорошем исполнении. Итак. «С высоты снисшел еси благоутробнее, погребение приел еси тридневное, да нас освободиши страстей, животе и воскресенье наше, Господи, слава Тебе!»
С высоты снисшел еси благоутробнее, погребение приел еси тридневное, да нас освободиши страстей,
вот, а теперь мы с вами разберем кандак воскресный восьмого гласа. Поются кандаки тоже на тропарный глас. Это восьмой глас тропарный, достаточно простой. А мы сейчас разберем с вами текст этого кандака воскресного. Читаю. «Воскрес из гроба, умершее воздвигал еси, и Адама воскресил еси. И Ева ликует во твоем воскресении. Мирские концы торжествуют, еже из мертвых восстанием твоим много милостиве». Ну, текст, в общем, достаточно понятный. Сейчас разберем его повнимательнее. Итак, гимнограф обращается к Господу. И где здесь обращение? В самом конце стоит слово «много милостиве». Многомилостивый, так, многомилостивым называется Господь Бог, ко Христу прежде всего обращается гимнограф, и говорит он так ему: «Воскрес из гроба, умершее воздвигал еси, и Адама воскресил еси». Вот два сказуемых, которые стоят во втором лице единственного числа, и на «ты» обращается гимнограф Господу, говорит: «Ты воздвиг умерших, воздвигл еси умершия, и ты воскресил Адама, Адама воскресил еси». Вот эти вот связочки «еси», это глагол «быть» во втором лице единственного числа, говорят о том, что эти сказуемые обращены к кому-то, с кем мы разговариваем на «ты». «Умершия воздвигл еси, и Адама воскресил еси». А перед этим сказано «воскрес из гроба». воскрес, это тоже сказуемое? Нет, это краткое причастие в полной форме было бы как «воскресы». Знаете, как у нас бывает в отпуске, говорит священник, «воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш». А здесь сказано не в полной форме «воскресы», а в краткой «воскрес из гроба». То есть это так Христос назван, «воскресшим из гроба». И слово «воскрес» – это причастие краткое, можно его осмыслить как определение «ты, воскресший из гроба, ты вот воздвиг умерших, и ты воскресил Адама». А можно это краткое причастие «воскрес» воспринять как обстоятельство. То есть «воскреснув из гроба, ты умерших воздвиг и Адама воскресил». Вот так и так можно эти краткие причастия воспринимать, как у нас вот в стихирах были краткие причастия женского рода, когда речь шла о Матери Божией, а здесь кондак обращен к Христу, поэтому здесь форма «воскрес» мужского рода. Итак, еще раз повторим: «воскрес из гроба, умершее воздвигал еси, и Адама воскресил еси». А дальше сказано так: «И Ева ликует во твоем воскресении». Здесь уже описывается радость Евы, как она радуется, поет, ликует. Ева подлежащая, ликует сказуемое. Ева ликует во твоем воскресении. Поскольку ты воскрес, и ты, и Адам, и Ева, и все человечество вывел из адских глубин, показал всему человечеству путь обратно в рай, и вот Ева ликует во твоем воскресении. А дальше говорит так гимнограф: «Мирские концы торжествуют». Торжествуют, тоже радуются, ликуют, воспевают все концы мира. Все концы мира. И сказано так: не мирские, как по-русски мы бы говорили, а мирстии. Вот это вот чередование, сочетание с «к», сочетанием с «т», оно нам встречается во многих прилагательных, где вот есть этот суффикс «ск». Человеческие или человечестии, мирские или мирстии, ангельские или ангельстии. В некоторых формах, в частности, вот во множественном числе, в именительном падеже, «с», «к» суффикс заменяется суффиксом «с», «т». Ну, такие чередования весьма часто в текстах бывают, поэтому мы к ним уже привыкаем. «Мирстии концы торжествуют». Кстати, вот интересно, да, здесь сказано, что все концы мира, то есть как бы во все страны света распространилась весть о воскресении, все концы мира торжествуют. Интересно, что у греков здесь вот за словом «мирстии» скрывается слово, корень у которого звучит как «космос». То есть можно понять, что не только в ширину, но и в пространство, во весь мир, во весь космос разошлась, распространилась весть о воскресении Христовом. И вот все мирские концы, все-все-все стороны света, все части мира торжествуют. Почему же они торжествуют? Почему они так обрадованы? Сказано так: «Еже из мертвых восстанием твоим многомилостиве». То есть вот они восхищены, они пришли в радостное, ликующее состояние, они торжествуют. Чем они так обрадованы? Восстанием твоим, еже из мертвых, еже то, которое. То есть восстанием твоим, которое из мертвых. Такой вот оборот с артиклем «еже» часто встречается в славянских текстах. Иногда она пускается, можно было бы сказать, из мертвых восстанием твоим, просто без ежи. А иногда вот переводчик на славянский текст сохраняет эту. Это небольшое словечко, которое переводит греческий артикль. И вот тогда получается вариант «ежи из мертвых восстанием твоим». Итак, прочтем еще раз. «Воскресы». Отметим еще вот какую деталь. Здесь гимнограф трижды употребляет слово с корнем «воскрес». Смотрите, «воскрес из гроба», «воскресил еси» и во Твоем воскресении, чтобы подчеркнуть вот эту мысль радости о воскресении, он трижды в разных вариантах воскрес, воскресил, воскресение, вот этот корень здесь заставляет звучать. Ну, а четвертый раз уже говорит не воскресение, а «ежи из мертвых восстанием Твоим». То есть уже не воскресение, а восстание. Другое словечко употребляет. Ну вот, прочту еще раз этот кандак. «Воскрес из гроба, умершее воздвигал еси, и Адама воскресил еси, и Ева ликует во твоем воскресении. Мир сти и концы торжествует, еже из мертвых восстанием твоим многомилостиве». А теперь пусть этот кандак прозвучит в певческом исполнении.
«Воскрес из гроба, умершее